Так, ну, на прошлой лекции мы говорили о религии и мифологии древних славян. Говорили очень конспективно, естественно, потому что тема огромная, это можно было вообще полгода лекции читать на эту тему. Ну, собственно, нам пока достаточно для нашей работы. Вот, но главное, что эта мифология, это не просто сказки и легенды, эта мифология отражала определенную инноматериальную реальность, собственно, вот по поводу чего я вам домашнее задание и предлагала. То есть отражался в этой мифологии тот потусторонний мир, в котором жили люди, с которым они взаимодействовали, которые они, естественно, в значительной степени создавали. Сегодня мы поговорим о том, как все это происходило, как все эти взаимодействия происходили. То есть мы сегодня будем говорить уже конкретно о прославянской магии. Хотя мы уже как бы эту тему затрагивали, а сегодня уже будем говорить о ритуалах, об обрядах. Вот. Ну, значит, для обозначения вот этого мира потустороннего я использовала термин «пространство мифов». Но точнее был бы термин, который в свое время вводила Анопова, она вводила название Эдема, я тоже иногда этот термин использовала. Определение его есть в нашем словаре на сайте. Ну, в нашем конкретном случае вот эти пространства, Эдемы, это пространство, я просто сейчас дам определение для нашего случая, для нашей ситуации, которую мы рассматриваем. Это пространство, которое находится на уровне астрального слоя и состоит из перемешанного астрального и эфирного материала. Ну, астральный слой, как мы с вами знаем, он очень такой развесистый, там очень много материала всякого перемешанного, поэтому, когда мы говорим астральный слой, там может быть и эфирный материал. Ну, в нашей ситуации про славянский тонический материал там практически еще нету. Вот. Но, значит, вот астрального и эфирного материала там много. И этот материал сколькулирован с помощью фантомного материала, с помощью фантомности. Эти пространства надстоят над плотными и слабо структурированными слоями мыслеформ мифов примитивных первобытных прославянских религий и культов. Вот, кстати говоря, тоже можете в книге «Жизнь человека», там у меня в самом конце, там есть отдельная глава «Мистерии культа». Вот там просто про культы я достаточно подробно пишу, что это такое. Вот. Ну, кому интересно, можете, кто хочет лучше понять, можете, значит, вот это посмотреть, это определение. Так вот, эти пространства, уже конкретно, если о них говорить, они густо заселены различными сущностями. Там не только мыслеобразы, но и сущности, которые, как и мыслеобразы, имеют постоянную связь с физическим планом через специальные культовые принадлежности. Это священные изображения, символы, амулеты. И подпитываются энергией молитв, жертвоприношений, реальных или символических ритуалов. И впоследствии именно через Эдемы будут спускаться в более плотные слои служители, в задачу которых входит непосредственное взаимодействие с воплощенными людьми, проведение как бы вниз определенных идей и энергий, помощь в организации пространств посмертия, формирование или упорядочение эгрегориальных структур. То есть, ну, то есть пока Эдем – это подготовка для дальнейшего развития. Мы будем потом уже говорить конкретно, как это все происходит. Пока у нас только вот эти пространства, населенные там мыслеформы, различные мыслеформы, мыслеобразы, различные сущности. Причем все это на первых порах очень неупорядочено. Все это достаточно так размыто, растянуто. Ну, кто населял эти пространства? Вот в настоящее время, вот сейчас, вот в наше время, очень резко возрос интерес к корням и истокам, да, мы все это знаем, а эзотерики кинулись изо всех сил воскрешать древние обряды и пытаться реанимировать древнюю магию. Знаете, наверное, видели, слышали, и в битве экстрасенсов там все время появляются какие-то славянские, значит, вот, деятели, эзотерики. Вот, и появилось множество публикаций с описанием языческого пантеона богов. Вот если вы в интернете просто нажмете, начнете смотреть, там прямо вот все расписано, такой Бог, такой вот их иерархия, как они, что, кто, чего делает, все совершенно четко. Ну, к сожалению, все это чисто фантомная реконструкция. К тому, что было реально в те времена, это не, очень, отношение имеет очень небольшое, очень слабое. То есть образы древних богов созданы уже в настоящее время. Там и Перун, и Велес, и кого там только нету. Ну, такая же ситуация, кстати говоря, и с, например, со скандинавскими богами. Там тоже это все, вот, тем более сейчас еще фильмы появляются на эти темы, там все это. Это, значит, все это к тому времени, о котором мы с вами сейчас говорим, имеет очень слабое отношение, это такой отзвук может быть. И, естественно, что якобы вся древнеязыческая магия, все свои ритуалы и обряды обращает уже к совершенно другим сущностям. То есть те эзотерики, которые пользуются вот этими всеми вот богами, образами, это обращение к совершенно другим сущностям, эти образы уже, либо это вообще пустые, как пустые образы, пустышки, либо эти мыслеформы, уже мыслеобразы заселены совершенно другими существами. Ну, некоторые, возможно, слышали или читали о Велесовой книге. Это вообще уже некоторые это воспринимают как учебник, вот как руководство по древним этим всем делам. И многие современные язычники именно на нее опираются как на надежный источник. Что же она представляет собой на самом деле, откуда она взялась, Велесова книга? В 1950-е годы на страницах малотиражного эмигрантского издания «Жар-птица» в Соединенных Штатах стал печататься текст Велесовой книги, в лес книги. Публикаторы Александр Куренков и Юрий Миролюбов утверждали, что она представляет собой чудом спасенную из России древнюю языческую рукопись, вырезанную на деревянных дощечках. В лес книга повествовала о ранее неизвестной истории предков русского народа, заключавшей время от какой-то незапамятной древности до летописных Аскольда и Дира. Она вводила историю древних русов в круг цивилизованных народов античного мира – ассирийцев, греков, римлян. На основе Велесовой книги построила свою концепцию скрытой истории Руси эмигрантский альтернативный историк Сергей Парамонов, псевдоним Лесной, выпустивший в 1964 году в Канаде книгу «Русь, откуда ты?». Но практически все статусные специалисты как за рубежом, так и в Советском Союзе сошлись на том, что Велесова книга вымысел, скорее всего, самих публикаторов. Публике не были предъявлены подлинники дощечек, на которых была вырезана Велесовая книга. Лингвисты показали, что язык Велес-книги полон неологизмов, появившихся в славянских языках не ранее XII-XIII веков, тогда как сам документ относился якобы к IX веку. Наконец, сама изложенная там история вызывала недоумение своей невнятностью. Она сводилась преимущественно к миграциям русов туда-сюда под натиском каких-то врагов. Куда, откуда, какие враги. Все это так было очень смутно. Несмотря на это, и в наше время существуют сторонники подлинности в Лес-книге. Она неоднократно переиздается, многие ее читают, и многие действительно опираются на нее, и в том числе в каких-то вот своих попытках воспроизводить какие-то древние ритуалы, какую-то древнюю магию, пытаются на эту книгу опираться. Ну, приводят пример, сторонники этой книги приводят пример слова полку Игореве, подданник которого тоже утрачен. Однако большинство исследователей, тем не менее, считают этот источник слова полку Игореве настоящим. Ну, собственно говоря, вот так что с эзотерической точки зрения, на самом деле, еще помимо всего прочего, прежде чем я вот это вот нашла вот этот вот текст, который я сейчас вам привела, я, естественно, ну, сама послушала, посмотрела, что собой эта Велесова книга представляет. Это, конечно, новодел. Вот, никакой реальности за ней не стоит. Это только какие-то отголоски чего-то там. Так что просто имейте это в виду. Возвращаемся к нашей теме. По предыдущим лекциям мы можем себе представить, ну хотя и очень приблизительно, кем и чем были эти Эдемы заселены. Прежде всего, нужно понимать, что в праславянские и даже в раннеславянские времена все было очень расплывчато и неопределенно. И сами племена еще находились на ранней стадии формирования. Они постоянно передвигались с места на место, сливались, разъединялись, вбирали в себя население, в том числе потустороннее, соседних племен и тому подобное. За примерно 1500 лет формирования славянства, вот мы с вами, значит, отсчет вели примерно от начала первого тысячелетия до нашей эры и до примерно вот 500-х лет уже новой эры, примерно 1500 лет. Хотя, конечно, и раньше, праславянство зародилось немножко раньше. Так вот, за это время очень много всего произошло, но жесткой религиозной и мифологической системы не сложилось. Хотя вот сейчас вот пытаются вот ее реконструировать. Так вот, такой жесткой системы не складывалось, не было ее. Хотя в обрядности праславянских племен много общего. И, так сказать, адресаты этих обрядов, потусторонние существа, если не общие, то очень похожие. Откуда взялось вот это население эдемов? Часть мыслеобразов была привнесена извне, из общей индоевропейской мифологии. Ну, я вот как раз, когда вам все рассказывала, я периодически вот это вот на это указывала. Хотя потом эти мыслеобразы часто заселялись уже другими сущностями, местом, так сказать, происхождения. Основной же состав формировался из местных эфирных и астральных существ. Прежде всего, это были самые различные стихийные и стихиальные существа. Они обеспечивали саму возможность существования человека. Ну, вспомним о значении стихиальной составляющей человеческого существа. Притягивались стелии. Фольклор о них очень богат. Ну, вот золотая рыбка, например, та же самая, ну и масса других фольклорных сюжетов. Сущности нижних зон тоже не дремали. Ну, во-первых, и среди стихиалей были стихиалии, грубо говоря, недружественные к человеку, которые тоже могли людьми рассматриваться как какие-то злые сущности. Ну и просто сами по себе сущности нижних зон, они тоже проникали, участвовали в человеческой жизни. Каких-то стихиальных сущностей люди заключали в фантомные оболочки. Так с ними было проще договариваться или ими управлять. А какие-то внедрялись в уже существующие мыслеобразы. В любом случае и магические обряды, и повседневные ритуалы гораздо успешнее подкармливали хоть как-то оформленных сущностей. С сущностями неоформленными было взаимодействовать гораздо сложнее, хотя были специалисты и среди людей, были специалисты и такого рода взаимодействия, такого рода магии. Но еще раз повторяю, что с фантомизированными существами было обращаться гораздо проще. Причем могли получаться в результате очень причудливые комбинированные существа, не имеющие аналогов ни на том, ни на этом свете. Взаимодействие всего этого с людьми было постоянным, но со временем и по текущим ситуациям тоже постоянно менялось. И состав потустороннего населения тоже постоянно менялся. Вот это все надо иметь в виду. Вот. Теперь конкретно, что происходило. Значит, православная обрядность. Ну, православная обрядность, она была прославянская обрядность. Прославянская обрядность. Значит, ну мы с вами рассмотрим несколько таких областей, отраслей обрядности. Вот это, ее очень много, там материала огромное количество, поэтому кое-что я просто вынесу в приложение, кому интересно, потом просто прочитаете. Значит, ну, сначала мы посмотрим на календарные обычаи. С религиозно-мифологической картиной мира, естественно, теснейшим образом связан земледельческий календарь. Его основные составляющие являются изначально общими для различных славянских народов. Отчасти они тоже восходят к индоевропейской эпохе. Очевидно, что в первобытную эпоху ключевыми персонажами календарных праздников являлись языческие жрецы. Однако впоследствии среди участников обряда могли быть их заместители. Неделя прославян, как и их индоевропейских предков, являлась семидневной. Числительные обозначали дни недели, вторник, четверг, пятница, это понятно, числительные, а также примыкающие по смыслу среда, среда, и они древнейшие. Древние обозначения первого, шестого и седьмого дня были, шестого и седьмого дней были утрачены гораздо позже, под влиянием уже христианской культуры. Отдельные дни недели могли считаться посвященными тому или иному божеству. Так четверг, как я уже говорила, считался Перуновым днем, а обрамляющий его среда и пятница ввиду названия женского рода могли соотноситься с женским божеством. Календарь славян изначально был лунным, или пережитки лунного календаря долго сохранялись. Это очевидно и из самого названия месяц, и из многочисленных припоминание о лунном счете времени в народном быту. Однако реалии земледельческой жизни славян, как и других европейских народов, побуждали их больше внимания уделять солнцу. Основные праздники годового цикла, как уже говорилось, издревле еще с дославянской эпохи привязывались к дневному светилу, так что календарь славян с неизбежностью становится лунно-солнечным. Конечно, в первобытном обществе славян, в отличие от Греции и Италии, некому было проводить календарные реформы. Поэтому переход от одних форм календаря к другим должен был являться длительным и не повсеместным. В разных племенах в какие-то периоды могли господствовать разные принципы исчисления года. Отсюда и тот разнобой в определении времен начала года, который чувствуется в славянском народном календаре. Ну и в праславянском, естественно. У славян, как и у ряда других европейских народов, начало года колебалось от поворота солнца на лето в конце декабря до начала трудового цикла в марте. Последний вариант какое-то время на заре славянской истории преобладал, и славяне не раз обращались к нему позднее. Именно в связи с этим слово «яру», изначально, видимо, год новогодия, было перенесено на весеннее оживление земли и природы, дав в этом значении ряд праславянских производных. Ну, мы знаем яровые посевы, например. Вместе с тем, даже в тех культурах, которые приняли мартовское начало года, праздничный земледельческий календарь начинался зимой. Зимние празднества, начиная с поворота солнца на лето, как бы подготовляли, собственно, начало земледельческого года и полевых работ. Деление года на 12 месяцев опять-таки восходит к индоевропейской эпохе. Поэтому не исключено, что протяженность месяцев всегда варьировалась от местности к местности и от года к году, определяясь наблюдениями и мнениями следивших за этим лиц. Древнеславянские названия месяцев – сплошь говорящие, имевшие конкретный смысл для древних селян, и в силу этого довольно текучие, различавшиеся у разных славянских народов. Есть, впрочем, и некоторые праславянские, как серпень – июль-август, месяц начала жатвы, и листопад – октябрь-ноябрь. Деление на времена года в славянской народной культуре оставалось до известной степени сбивчатым. Лето не очень четко отграничивалось от весны. Первоначально летом считалась вся теплая пора. Это соответствует воссоздаваемому народному значению слова «лето» – теплое, мягкое, благожелательное к земледельцу время. Однако в целом представление о лете как особой поре и, соответственно, о четырех временах года у прославян уже прижилось и стало общеславянским. В мифологии картина мира этого времени года соотносилась с югом, с южным ветром, полуднем, вообще с животворящей силой тепла. Славянский праздничный год начинался с зимы. В народном календаре нового времени обычаи и обряды, приуроченные в языческую эпоху к зимнему солнцевороту, рассредоточились по разным дням и перемешались уже в наше время. Однако все же ясен целый ряд черт, восходящих к языческим временам, в том числе и к прославянской эпохе. Основной идеей праздника солнцеворота, поворота солнца на лето, являлась победа огненного светила над силами косности и хаоса, злыми и опасными, которые властвовали над миром с начала зимы. При этом то, что совершалась эта победа посреди зимы, придавало празднованию дополнительной торжественности. С начинающимся увеличением длительности дня, первым предвестием летнего тепла, наступала пора и строить планы на текущий год. Соответственно, совершались гадания и благотворные магические ритуалы. Они составляли другую важнейшую сторону празднования. К празднику готовили специальную, только для этого случая, мучную трапезу. Праздничные хлебы или печенья разнились позднее у разных славянских народов, но само их изготовление было общеславянской чертой. Исходной формой был, вероятно, большой округлый хлеб. Этим трапеза, однако, не ограничивалась. У всех славян сохранились следы животных жертвоприношений к празднику. Откармливали и забивали для ритуальной трапезы разных домашних животных, но чаще всего и повсеместно у славян свиней. Свинья не обретается среди священных животных древнеславянской религии, но ее дикий двойник, кабан, у славян особо связывался в раннее средневековье с солнечными божествами. Общеславянским был и обычай заносить в дом последний сжатый сноп и рассыпать по полу солому или сено. Это был важнейший ритуал, обеспечивающий плодородие в наступающем году. Своеобразной кульминацией магических действий являлся обряд, составные части и формулы которого почти буквально совпадают почти у всех славянских народов. Глава семьи, изначально родовой жрец, прятался за внесенным в дом снопом, иногда за обрядовым хлебом, и спрашивал домочадцев, видно ли его. Они отвечали, что не видно. Тогда хозяин произносил благопожелание, чтобы в наступающем году также его не было видно и в поле за поднявшимися хлебами. Кульминацией же всего празднования являлось зажжение ритуального костра, на котором сгорало специально заготовленное полено. Дерево или полено чествовали в начале праздника как живое, а затем подвергали ритуальному сожжению. Это знаменовало переход от прошлого к будущему, от старости к обновлению, от костной зимы к плодородному лету. Огонь ритуального костра наделялся магическими свойствами. Верили, что он отгоняет злых духов, а пепел с него использовался в качестве своеобразного волшебного удобрения. Здесь явно видны следы мифа о победе небесного божества над противником, воплощающим гибельные, но животворящие силы потустороннего мира. Из останков сожженного небесным огнем старого бога рождается новая жизнь. Другие важные ритуалы были связаны с почитанием воды. Ей приносили особые жертвы ради будущего блага. Самую важную роль вода играла в гаданиях, которые совершали девушки, пытаясь определить будущего суженого или время выхода замуж. Общеславянский наиболее распространенный ритуал такого гадания, когда девушки бросали в воду зерна или металл, расплавленное олово, перстни и так далее. Будущее при этом определялось по пению гадающих или по иным признакам. Этот ритуал во многом совпадает с теми жертвоприношениями в воде, которые совершала вся семья ради будущего процветания. Возможно, изначально это был один и тот же обычай. Неотъемлемая составная часть святочных обычаев всех славян – обход домов ряжеными. В позднейшей славянской традиции повсеместно сохранились три варианта святочного гостевания. Первый – палазничество. Палазником именовался первый гость, посетивший дом после начала празднования. По тому, кто это будет, гадали о будущем годе. Приход палазника ожидался и обставлялся различными ритуалами. Есть предположение, что изначально в роли палазника выступало загоняемое в дом животное, скорее всего, овца. Люди-палазники в новое время часто рядились в животных. Вторым вариантом являлось колядование, ударение, не знаю как, ночной обход домов детьми, молодежью, иногда ряженными с песнями благопожеланиями. В колядках семейству сулился богатый урожай и иной прибыток, в случае, если хозяева одарят колядующих. В противном случае колядующие грозились разнести или проклясть дом. С колядованием были тесно связаны часто ночные же шествия ряженых. Ряженые разыгрывали сложные ритуальные представления, также имевшие в древности магический смысл. Наиболее распространены у всех славян были личины, изображающие священных домашних животных, воплощавших плодоносящие силы природы – коня, козла, быка. Не исключено, что в глубокой древности эти животные действовали в обряде непосредственно. Например, на коне благожелатель въезжал в дом. Довольно распространено было при ряжении переодевание мужчин в женщин и иногда наоборот. Некоторые мотивы, а иногда и словесные формулы в славянских колядках, судя по совпадению разных славянских народов, очень древнего происхождения. Это прежде всего разные по форме пожелания жита, то есть богатого урожая. Ярким общеславянским образом колядной поэзии является упоминаемое в зачинах огромное плодоносящее древо. Исходно, вероятно, оно понималось как связующая ось мира, мировое древо, по которой к хозяину дома сойдет призываемый бог-покровитель, обеспечивая богатство и плодородие. К праславянской эпохе восходит ритмика и многие особенности исполнения колядок у большинства славянских народов. И палазничество, и ряжение, и колядование – следы одного и того же обычая, тождественны в самых своих корнях. Члены ритуальных союзов, в основном неженатая молодежь, объединялись для празднования, как бы перевоплощаясь во властвующие праздничными ночами сверхъестественные силы. Эти силы соотносились и с божествами в их животных обличьях, и с потусторонними духами, и с духами предков. Идея почитания последних духов предков, их незримого присутствия на земле в ночь празднования, подспудно проходит через все обычаи солнцеворота. С умершими, существами из иного мира, соотносятся и священное древо, и палазник, и диковинные личины ряженых. Силы иного мира могут быть благими к людям, которые уважают их и откупаются от них, даруя им хотя бы символические подношения, но могут и причинить вред. Можно не сомневаться, что в праславянской древности, а иногда и позднее, дурные пожелания скупым хозяевам со стороны ряженых и колядующих были отнюдь не пустыми угрозами. В то же время поворотом солнца на лето завершался короткий период в году, отведенный для буйства потустороннего, а в древности и для всевластия мужских и женских тайных союзов. Однако в связи с переносом Нового года на весну именно ее приход становился логичной кульминацией новогоднего цикла. Исконно в первобытном европейском календаре начало весны связывалось с мартовским равноденствием. Некоторые зимние обряды дублировались в мартовские дни. Относилось это и к ряжению. У всех славянских народов к встрече весны приутрочены шествия ряженых, причем некоторые их маски общеславянские. Это относится к животным маскам, отмеченным и в зимних обрядах – маске тура, быка, коня, кобылы, медведя. В глубокой древности животным маскам могло предшествовать непосредственное участие животных в обряде. В весенних действиях ряженых более или менее явно присутствовали эротические мотивы, что являлось как обычным для них нарушением табу, так и магией плодородия. При всем сходстве весенние и зимние шествия ряженых имели и существенное отличие. Зимой ритуальные союзы, воплощавшие разнузданные и могущественные силы иного мира, оставались в своем праве, и бесчинства их, действительные или обрядовые, оставались без воздаяния. Весной так длилось лишь до поры. Кульминацией обряда становилась инсценировка смерти и воскресения мужского божества, воплощающего животворящие силы. Вождь, ну, царь, ряженых при этом убивался, нередко ими самими. Затем являлся новый, как бы воскресший, вождь. Не исключено, что в этой роли издревле выступал настоящий племенной вождь-владыка. И ряжение завершалось. Конечно, в ритуалах нового времени этот древний обычай уже не уцелел непосредственно. В христианскую эпоху убийство только инсценировалось, а то и заменялось сожжением чучела или какого-то иного предмета. Однако даже в последнем случае в фольклоре, в том числе в обрядовых песнях, нередко сохранялась память о древней сущности происходящего. С другой стороны, уже в глубокой древности убиение человека могло заменяться животной жертвой. В роли жертвы выступали священные животные – тур или медведь. Отсюда инсценировки убийства соответствующих масок в новое время. В наиболее чистом виде пережитки древнего ритуала сохранились у южных славян. У северных, восточных и отчасти западных славян мужская жертва позднее заменилась женской, а затем уничтожением чучела или одежды женского божества, воплощающего зиму и смерть. Однако даже в этих случаях нередко у чучела был мужской спутник ряженый или двойник, а то и изображался женский персонаж переодетым мужчиной. Все эти остатки более древнего ритуала, на взгляд современного человека мрачного, но для первобытных предков важного и даже радостного. Целью его было обеспечение плодородия полей и всей природы через щедрую жертву земли. С другой стороны, жертва воплощала небесного бога, солнца или Перуна, гибнущего в борьбе с силами нижнего мира, но воскресающего, причем в лице своего потомка, священного вождя. Мать-Земля при этом неразрывном мифологическом и обрядовом единстве выступала разом как дарительница и губительница, порождающая и погребающая в себе людей и богов. Все остальные обрядовые действия, связанные с встречей весны, являлись своеобразным обрамлением основного ритуала и нацелены были на то же самое – обеспечить плодородие, добрую погоду, хороший урожай в будущем. Этому посвящались магические заклинания и благопожелания, которыми сопровождалось празднование. Они известны всем славянским народам, хотя приурочиваться могли к разным дням календаря. Другим магическим действием, призванным обеспечить высокий урожай, дотянуться до неба, являлись ритуальные прыжки, подскакивания. Ну, по этому поводу я не могу не вспомнить ритуальные прыжки на Украине в 2014 году под речевку, получившую распространение среди участников Евромайдана. Кто не скачет, тот москаль. Помните, все время показывали по телевизору. Вот оно откуда тянется. Вот. Так что вот. Нередко эти прыжки-подскакивания становились частью обрядовой пляски, но могли совершаться и сами по себе. Ну, все-таки скажу, мне просто пишут с Украины, из Киева, там, из других городов, бывшие наши слушатели, как там дело обстоит, понятно, что обстоит все дело очень плохо, но в том числе все эзотерики, маги, колдуны, они все время пытаются собираются, совершают всякие обряды, всяческие, такие, сякие, пятые, десятые, стараются изо всех сил, как могут. И иудаистские обряды, и каких только, и славянские, чего только могут придумать. Не помогает как-то тут. Они тем не менее все уверены в своей победе окончательно, все настроены очень так решительно, стараются. эзотерики тоже. Вот. Да. Да, ну, возвращаемся к обряду встречи весны. Значит, вот эти прыжки подскакивания, ритуальные прыжки подскакивания в обряде встречи весны, они могли быть важным действием, но совершались и позднее. С улучшением погоды прыжки могли заменяться, с одной стороны, кувырканием или катанием по Ниве, с другой – качанием на качелях. В основе последнего действия, типично славянского, лежала та же самая идея – дотянуться до неба. Качание, известное большинству славянских народов, отметим, что прыжки в той или иной форме всем, качание продолжалось до начала или даже середины лета. С другой стороны, подобно летним прыжкам через огонь, качание на огромных древесных качелях было в древности действием рискованным, содержащим элемент вызова и возможной жертвы божеству. На это указывает, в частности, южнославянский миф о том, что качели сотворил бог солнца, чтобы унести на небеса приглянувшуюся ему девушку. Наконец, еще одним совершавшимся при встрече весны и позднее, вплоть до начала полевых работ, магическим действием, являлась имитация пахоты и сева. Земледельцы обрабатывали землю настоящим плугом или бараной, либо возили их, разбрасывали по двору или полю немного зерна, либо просто золу, предвещая грядущую страду. Наиболее распространен обряд опахивания села кругом, иногда с заходом во дворы. Ему придавался различный, в том числе обережный, защитный смысл. В древности обряд совершали члены ритуальных или тайных союзов, мужских и женских, и он был запретен для непосвященных. Во всяком случае, ритуал обычно совершался людьми определенного пола и возраста, либо с четким распределением обязанностей между полами. Изначально опахивание было женским таинством, напоминанием о тех временах, когда весь круг земледельческих работ оставался в руках женщин. В праславянском обществе женщины уже не могли возделывать землю, но отмечали свою особую связь с ней символическим началом пахоты. Именно как женский ритуал, настрого запретный для мужчин, правда, уже без жесткой временной приуроченности, опахивание долго сохранялось у восточных славян. Наряду с магией плодородия была у праздника встречи весны и другая сторона. Это была пора окончательного подведения итогов минувшего года, в том числе разного рода посвятительных обрядов, отмечавших взросление молодых членов общины. С наступлением нового года они переводились в новые полувозрастные группы. Подростки вступали в молодость, молодожены во взрослую жизнь. Ритуал включал посвятительные испытания новичков, одаривание ими старших и завершался обрядовой трапезой. С другой стороны, по срамлению подвергались те совершеннолетние, кто не вступил в брак в минувшем году. Особенно доставалось незамужним девушкам. Почти общеславянским являлся обычай привязывать им колодку, брусок или даже бревно, освобождая только за выкуп. Но поскольку задача была плодиться и размножаться, то, естественно, те, кто не хотел этим заниматься, подвергались унижениям всяческим. Наказание неженатых парней и нередко принуждение их к сговору было важной частью специфически женских обрядов, совершавшихся в основном девушками и молодыми женщинами. Своеобразные женские ритуальные сестричества играли немалую роль в главном весеннем празднике. Они устраивали собственные собрания, вначале закрытые для мужчин, совершали магические ритуалы, исполняли благопожелания. Лишь к концу ритуала могли быть призваны холостые, чью судьбу на следующий год надлежало определить. Весь новогодний цикл празднования проходил под знаком соперничества, состязания полувозрастных или даже кровнородственных групп. Иногда обрядовое противостояние юношей и девушек кульминировало в центральном жертвоприношении, в христианскую эпоху его имитации. Не исключено, что изначально жертвоприношения совершались именно женщинами с служительницами богини-матери по определению. Из других общеславянских составляющих празднования встречи весны следует назвать праздничную трапезу. У разных славянских народов нового времени она различалась, но готовившиеся кушанья всегда воспринимались как ритуальные. Большую роль в ритуалах встречи весны играли обрядовые огни и костры. Священному огню придавались магические и обережные свойства. Встреча весны открывала период подготовки к весенним полевым работам. Первой реальной пахоте и севу предшествовали разнообразные обрядовые действия. Основное содержание этих ритуалов – магия плодородия. Наряду с уже упоминавшимся качанием на качелях, общеславянским повторяющим весь период перед весенней страдой и во время ее обрядом, было хлестание друг друга ветками или прутьями, обычно вербы. Хлестали друг друга юноши и девушки, сопровождая это благопожеланиями, хлестали также скот. Рано распустившаяся ветка вербы должна была принести плодородие и силу. Совершались разнообразные обряды обереги, призванные защитить поля и скот от сил дикой природы. Наряду с обычными магическими действиями – заклинания, очерчивание кругов, катание по ниве и так далее – встречаются и жертвоприношения земле, например, закапывание еды. Особое место занимали обереги, связанные с верой в защищающую силу воды. Их с этим периодом схода снега связано особенно много. Среди обрядов же, связанных с водой, выделяется магический ритуал взаимного обливания с благопожеланиями, совершавшийся нередко одновременно с хлестанием. Особыми ритуалами сопровождался первый выгон скота на пастбище. Скот выгоняли с разного рода магическими действиями, в том числе с хлестанием на удачу. В день выгона скота общинники со своей животиной совершали торжественный обход полей, которому тоже придавался магический смысл. Включал праздник первого выгона у всех славян и ритуальную трапезу пастуха, специально для него приготовленную. Весенний праздничный цикл, несомненно, уже в праславянскую эпоху включал ритуальное пение и танцы. Общий для славян мотивы, повторяющиеся в песнях названных празднеств, призыв отомкнуть весну, землю, пробуждение, обогретой лучами солнца, небесным теплом земли. Подобным призывам, несомненно, в глазах призывающих придавалась заклинательная сила, то есть специальное пение, специальные песни. Если зима была временем вторжения сил иного мира в повседневную жизнь людей, то весна, пора входящего в силу солнца, становилась и временем прощания с духами усопших, проводов их обратно в потусторонний мир. Поэтому заупокойный культ, поклонение умершим, занимало важное место в весенней обрядности. Соответствующие ритуалы, приуроченные к разным дням, далеко не только к христианским праздникам и дням повиновения, уже у нас, сохранялись и в новое время у всех славянских народов. По-видимому, уже в древности для чествования дедов отводился не конкретный день, а весь весенний период, вплоть до наступления лета. В эту пору совершались поминальные трапезы на могилах, для покойников закапывалась, разбрасывалась или пускалась по воде пища. Но до сих пор мы с вами знаем, что весной, особенно на Пасху, весь народ едет на кладбище и примерно этим же всем и занимается. Как будто этих не прошло 3000 лет. Как будто христианства не было, а вот до сих пор, как ни в чем не бывало. Единственное, что лодка появилась, вот, кстати. Впрочем, почитание дедов было неотделимо, покойников, было неотделимо от почитания божеств, и сами жертвы им напоминали жертвование съестного земле. Нередко при поминовении умерших возносились моления стихиям и небесным светилам. Совершались и обережные действия, призванные защитить живых от опасности соприкосновения даже с благожелательными мертвыми. Завершался же весенний период чествования опасных покойников, нави, позднее навок мавок, русалок, не оставивших потомков либо умерших без погребения, а потому опасных для живых. То есть завершало период чествования опасных покойников. Смысл празднования, знаменовавшего наступление солнечной полуденной летней поры, расцвет природы и окончательное прощание с потусторонним, естественно, не ограничивался этим. Но идея почитания мертвых была изначальной и основной, что отразилось в позднейшем названии праздника. Слово «русалии» восходит к названию римского поминального праздника «розалий», и именно оно в некоторых славянских языках породило новое имя для нави, навык – русалки. С другой стороны, через идею леса и воды как дорог в потусторонний мир, поминальный праздник вполне естественно увязывался с летним культом вод и растительности. Прелюдией к празднованию проводов весны и встречи лета являлось украшение домов, хозяйственных построек, людей зеленью, иногда начинавшееся задолго до самого празднества. У некоторых славянских народов этот общеславянский обычай с веками принял форму чествования священного дерева или ряжения в дерево. Опасные силы потустороннего мира, выходившие в мир людей при уходе зимы, представлялись, как и в других обрядах, ряжеными. Однако шествия на рубеже весны-лета имели свои яркие особенности. Здесь не было вычурных масок. Участники обряда украшались зеленью или просто пышно наряжались. Существовало четкое разбиение по полувозрастным группам. Юноши и девушки у большинства славянских народов совершали раздельные шествия. В центре обряда, как правило, было шествие девушек. Участники ритуала дружинами обходили поля, иногда и дворы, распевая магические благопожелания и получая откупные подарки от односельчан. В случае встречи дружин из разных общин могли произойти настоящие до смерти побоища. Перевоплощение в навий мыслилось как опасное и могло завершиться жертвоприношением иного мира. Последнее отразилось у восточных славян как похороны русалки или похороны Костромы и весны, у чехов как имитация убиения праздничного короля, главы юношеского шествия. Однако немногим менее древним и довольно распространенным был и обряд выкупа, который семья платила за предводителя или предводительницу шествия и ее спутником. Могло же это приношение заменяться, как и в зимних обрядах, и уничтожением священного дерева. Тем самым человек как бы не отдавался навям, они удалялись к себе с иными приношениями. При том, что в основе будущих русалей лежало поклонение неупокоенным, положительный смысл всего праздника составляла именно сельскохозяйственная магия. Действия обходчиков были направлены на защиту полей и всего хозяйства от враждебных сил, на обеспечение плодородия. Благословение будущего урожая от имени опасных мертвецов, разумеется, обретало особую силу. С магией плодородия в конечном счете была связана и другая сторона проводов весны. Этот праздник служил прологом к летним, немаловажную часть которых составляли предбрачные игрища молодежи. Достигшие брачного возраста юноши и девушки свободно, презрев налагаемые общинным законом запреты, общались между собой, подбирая пары. Обход полей сопровождался танцами молодежи, которыми также иногда придавался магический смысл. Отмечен обычай выкупа девушек у ряженых или просто у юношей села. Наконец, завершалось празднование у ряда славянских народов совместным пиршеством молодых людей. Из ритуалов раннего лета, не приуроченных к конкретному дню, важнейшим являлся обряд вызывания дождя. Как уже говорилось, он в основах своих древнее самого славянства, имеет немало европейских параллелей. В ходе обряда девушки или молодые женщины, воплощавшие богиню Додолу, Пеперуну, то есть оплодотворяемую своим небесным супругом Додолом Перуном землю, обливали друг друга водой. Не исключено, что на каком-то этапе ритуал сопровождался человеческим или животным жертвоприношением. Но уже в историческое время в жертву иногда приносили гадов. Это должно было призвать живительный дождь и обеспечить плодородие полей. Песня заклинания, певшаяся при исполнении ритуала, хотя и не совпадают у разных народов, а у многих и оторвались от обряда, все же содержат общие мотивы. Среди них отправление некоего посланца на небеса, который должен призвать принести на землю дождь, либо обещание небесным силам даров в обмен на дождь. Единственный крупный летний праздник прославян был приурочен к летнему солнцестоянию, как и у всех европейских народов. Это был праздник середины лета, высшей точки цветения природы, плодородия, ожидания урожая. С другой стороны, поворот солнца на зиму был сопряжен с тревожными ожиданиями, которые призваны было погасить и отвратить обрядовое буйство. Ночь на солнцеворот считалась временем опасным, временем разгула демонических сил и злого колдовства, но и благоприятной для разного рода магических действий. В эту ночь у всех славян было принято собирать целебные, вредоносные и просто волшебные травы. Занимались этим делом в основном женщины, и недаром в фольклоре уже христианской эпохи купальская ночь воспринималась как время шабашей и особой силы ведьм. Не исключено, что в древности сбор трав относился к тайным обрядам женских союзов, закрытым и опасным для непосвященных. Особенно славился в славянских поверьях мифический цветок папоротника, распускающийся якобы в ночь праздника и приносящий нашедшему богатство и удачу. С представлением об особой силе магических действий в ночь солнцеворота связаны многочисленные хозяйственные приметы, к ней приуроченные у разных славянских народов. Для защиты от вредоносной магии в ночь праздника использовались разнообразные обереги. Важнейшим среди этих оберегов являлись изготовленные из собранных растений венки, которыми украшали, защищали и себя, и жилище. Венки – важнейший атрибут купальской обрядности у славян, ночь Ивана Купалы. Венки могли использоваться, в частности, и при гаданиях. Летний солнцеворот, как и зимний, считался подходящим временем для гаданий о будущей судьбе. Главной темой девичьих, как и зимой, гаданий у всех славянских народов являлось замужество. Способы гаданий были разнообразны. Среди них особенно распространено бросание венков или иных предметов в воду. Реже – бросание венков на дерево или на крышу. Как и другие народы Европы, славяне разжигали в праздничную ночь большие костры, и молодежь прыгала через них. Этим прыжкам приписывалась очищающая сила. Прыгнувший, соприкоснувшийся со священной стихией и избежавший смерти, считался чистым, оздоровленным, способным к вступлению во взрослую жизнь. От праздничных костров в тех же очистительных целях зажигали факелы, с которыми обходили или обегали хозяйство. Вокруг костров танцевали и пели. Купальские песни разных славянских народов имеют общий звукоряд, сближают их и некоторые другие особенности исполнения, например, так называемое гуканье. Это подтверждает очень древнее происхождение праздника и изначальное родство связанных с ним славянских песенных традиций. Гуляния и игрища молодежи в купальскую ночь выглядели, на взгляд позднейшей цивилизации, весьма откровенно, даже разнузданно. Вероятно, они вправду напоминали в древности оргию. Во всяком случае, где-то кое-где, вплоть до нового времени, ночь эта слыла ночью любви. Однако в языческой культуре это было не разрушение, а утверждение семейно-общинных устоев. Внешне нарушая их, соединяясь с возлюбленными по своему выбору, молодежь окончательно определяла пары для заключения чинных браков по осени, после страды. Во время этих же игрищ, с другой стороны, могли совершаться и браки умыканием, также признаваемые в итоге общиной. Обнажение, любовные песни, совместные танцы и сам уход в поля до утра – все это было частью вполне законного и устоявшегося за тысячи лет ритуала. Важнейшей составляющей празднования являлось ритуальное купание, совершавшееся в ту же праздничную ночь. Ему приписывались те же целебные и очистительные свойства, что и прыжкам через костры. В купальскую ночь человек очищался перед летней осенней страдой и последующей свадебной порой. Именно большая роль воды в обрядах летнего солнцестояния уже в христианскую эпоху способствовала усвоению названия праздника «купала». Праздничные ритуалы и игрища продолжались еще на протяжении недель после летнего солнцестояния, до начала жатвы, которую праздник должен был подготовить. Рубеж между купальскими и неприуроченными, разумеется, к конкретному дню, жатвенными обрядами полагало животное жертвоприношение. Наиболее распространено жертвоприношение петуха, который следует считать древнейшим. Петух, солнечная священная птица, воплощал плодородие полей. С этим связаны обычаи закапывания его останков после ритуальной трапезы и кропления земли или участников обряда жертвенной кровью. Жатва являлась не только важнейшим хозяйственным делом, но и растянутым ритуалом, призванным сберечь урожай и обеспечить плодородие полей на будущее. Начало и особенно завершение жатвы у славян отмечено разнообразными магическими действиями. Жертвенные обряды открывали в то же время ряд характерных для осени и начала зимы женских ритуалов. Жатвой занимались замужние женщины, а для мужчин это действие считалось запретным. У большинства славянских народов сохранился хотя бы в пережитках обычай выкупа, который должен был уплатить за себя жницам, случайно зашедший на поле прохожий, а то и хозяин участка. Особенно пышно справлялось завершение жатвы, дожинки. Основную роль в обряде играл последний сноп, который украшали и чествовали. Последние несжатые колосья на поле оставлялись в качестве жертвы бородки, жатвенному духу в облике козы или козла. Позднее уже у восточных славян, как говорилось, Велесу. Видимо, именно к дожинкам была изначально приурочена и ритуальная женская пляска на урожай, позднее у некоторых народов перенесенная на встречу весны. При достаточно бедной жатвенной обрядности внимание исследователей давно обратило на себя богатство жатвенной народной поэзии. При этом жатвенная поэзия наиболее прославянская из всех календарных циклов. Многие ее черты, как музыкальные, так и сюжетно-текстовые, являются общими для всех трех групп славянских народов. Базовые интонации и целые мелодии жнивных песен, характерное гуканье, использование в песнях повторов и припевов, восходят к общеславянской эпохе. Более того, мелодии, интонации и приемы жнивных песен оказываются первичными по отношению к веснянкам, колядкам, в частности к свадебной поэзии. Поэтому все эти песенные циклы уже в отдельных, более поздних славянских традициях перекликаются с общеславянскими жатвенными напевами, повторяют их. Объяснение подобной архаичности жнивных песен лежит на поверхности. Жатва была единственной земледельческой работой и единственным земледельческим обрядом, остававшимся всецело в руках женщин. Естественно, она приобрела характер своеобразного женского таинства. С этой точки зрения жатва, естественный итог трудового года, превратилась в кульминацию и женских обрядовых действий, сопровождавшихся пением и танцами. Поскольку песни годового цикла, как минимум в относительно большинстве случаев, складывались и исполнялись женщинами, постольку жатвенный цикл оказывался главным, исходным, став образцом для всех остальных. По этой же причине он оказался и наиболее устойчивым. В жнивных песнях вполне выражена идея жатвы как женского, недоступного и запретного для мужчин священнодействия. При этом отношение к мужчине в общеславянском пласте жатвенной поэзии двойственное. С одной стороны, мужчина – это жених, муж, любимый, встречу с которым жница ожидает по завершении жатвы на краю поля. С другой стороны, постоянно повторяется и образ мужчины как захватчика, угнетателя, хозяина, который воспользуется плодами труда жниц. Сама тема явно общеславянская, а значит очень древняя. она перекликается с обычаем выкупа, который тот же самый хозяин должен выплатить, чтобы избежать наказания со стороны жниц за нарушение их таинства. Наказания в прославянской древности могли быть самыми суровыми. Следует помнить, что женщины были и вооружены серпами жницы. В нивных песнях сталкиваются две схемы взаимоотношений мужчины и женщины. В первой схеме ожидание встречи с любимым жатва – тяжелая, но почетная миссия. Возвращение женщины, с которой мужчина ждет так же, как она его возвращение, скажем, из воинского похода. Во второй, более поздней по происхождению, жатва – оставленная женщинам тягостная часть работ, главными исполнителями и господами которых считают себя мужчины. В то же время жатва – способ выправить положение, напомнить о подлинном месте женщины, о ее священной связи с землей, о том, чьим правом на самом деле является добывание жита. Устойчивые обороты жатвенной поэзии рисуют идеализированный образ страды. Молодые жены с черными очами, вооруженные золотыми серпами, на широкой ниве убирают белую пшеницу. Их освещает ясное солнце. И последний, один из наиболее частых персонажей жатвенной поэзии – «Ясное солнце». Песня жницы часто строится как диалог с солнцем. Она упрекает божественное светило, что то рано встает и поздно заходит. В жнивных песнях разных славянских народов сохранился призыв к солнцу заходить быстрее. «Солнышко, заходи!» Картина захода солнца, радостная для завершающих работу на закате жниц, также общеславянский мотив. Осень после завершения уборки урожая была порой свадеб, и в обрядах этого периода большую роль играли женщины, как устроительницы и непосредственные участницы. У разных славянских народов отмечены в осенне-зимний период закрытые для мужчин или вовсе проводящиеся преимущественно женщинами ритуалы. Видимо, в глубокой прославянской древности это был период священнодействия женских ритуальных союзов, в том числе, собственно, ведьм. Кое-где прямо сохранились ведьмовские и защитные от ведьм зимние обряды. Связаны старинные священнодействия были с культом верховной богини. Недаром у некоторых славян на этот период падает специальное чествование задаривания мыши, ее священного животного. С другой стороны, с конца осени выходили из тени и мужские военно-ритуальные братства, связанные с культом волка и отчасти медведя. Начало зимы считалось временем господства опасных для человека природных и потусторонних сил, особо мощного колдовства. Для отвращения опасности и вполне реальной от голодных хищников община прибегала к магическим средствам, в том числе к одариванию волков людей, волкодлаков, как я уже говорила. Общеевропейский волчий месяц, изначально конец ноября-декабрь, известен и у славян. В течение этого времени ряженые волки обходили общины, собирая дары с непосвященных соплеменников. Наряду с этим совершались и другие обряды, призванные почтить волка или медведя. К хищникам обращали мольбы и заклинания, приглашали их к трапезе. Разгулом тайных союзов завершался праздничный год, и они становились прелюдией к повороту солнца на лето, началу нового новогоднего цикла. Так, теперь немножко о семейных традициях. Семейная обрядность славянских народов также имеет праславянскую основу. Все основные обрядовые комплексы – родильный, свадебный, погребальный – сложились уже в праславянскую эпоху. Ритуальная подготовка к рождению ребенка начиналась еще до его зачатия. Подобно любому патриархальному обществу, славянское, как правило, отдавало предпочтение рождению мальчиков. С этой целью совершались всевозможные магические действия. О поле будущего ребенка гадали по цвету или выражению лица беременной женщины, а особенно по форме живота. угловатый живот считался признаком будущего появления мальчика, круглой девочки. Ну, до сих пор все эти приметы очень хорошо знают. Важной составляющей дородильных ритуалов было скрывание беременности от посторонних, особенно от злых и уродливых, по мнению семьи, людей. Страх сглаза или подмены ребенка враждебной демонической силы пронизывал всю родильную обрядность первобытной и позднейшей Европы. Беременность оставалась как бы тайной до самого последнего момента, когда семья призывала на помощь бабку-повитуху. Нежеланных новорожденных, ну, например, лишних девочек, уродов, незаконных, как и у других первобытных народов, могли убивать. В историческое время в роли бабки выступала старшая опытная женщина, далеко не обязательно родственница или свойственница роженицы. Однако на заре славянской эпохи, в эпоху патриархальных большесемейных общин, бабка могла быть только старшей родственницей. Это вполне отражается и разбросом старейших значений славянского слова «баба-бабка» – старуха-повитуха, старшая родственница, бабушка. Роды в новое время обычно проходили дома, однако у восточных и южных славян сохранились пережитки обычая рожать в нежилом помещении. Для этого устраивалась из соломы специальная ложа. Последнее слово означало, видимо, первоначально в славянском языке именно постель роженицы, а также, что характерно, матку и плаценту. Сам родильный ритуал в своем древнейшем виде состоял, помимо вполне рациональной помощи роженицы, из магических действий двух родов. С одной стороны, с началом схваток в доме развязывали все узлы, раскрывали двери, распускали волосы, расстегивали или разрезали застежку и так далее, призывая также раскрыться материнское чрево. С другой стороны, у всех славян сохранились те или иные пережитки так называемой кувады – участие мужа в родах через подражание родильным мукам или колдовскую поддержку роженицы. Когда роды завершались, за этим также следовали ритуальные действия, связанные с верой в волшебные свойства пуповины и последа – плаценты. Послед, как правило, закапывали в землю. Пуповину также могли закапывать или бросать в поле, а могли и сохранять. Обязательно сохранялась рубашка. Ребенок, родившийся в рубашке, считался особо благополучным, наделенным магическими дарованиями. До сих пор все эти сохраняется, вся примета. В рубашке родился, так все и знают это. Обряды, связанные с пуповиной и плацентой, являлись первой стадией приема новорожденного в мир живых настоящих людей, к каковым дитя не относилось до самого именно речения. За родами следовал период очищения, в течение которого роженица пребывала дома в частичной изоляции от внешнего мира. С одной стороны, это объяснялось боязнью сглаза. С другой стороны, как соприкоснувшаяся в момент не вполне объяснимого возникновения новой жизни с иным миром, сама роженица считалась нечистой и опасной для окружающей. В этот период доступ к ней был открыт для старших родственниц и свойственниц, являвшихся с угощением. В древности, очевидно, эти трапезы после первых родов символизировали полноценный прием роженицы в число женщин, а в последующих случаях подтверждали принадлежность к ним. Важнейшим обрядовым действием, принятием новорожденного в мир живых, являлось именно речение. Совершалось оно нередко еще в течение очистительного периода, так что мать практически не принимала в нем, так сказать, официального участия. Главным действующим лицом обряда являлась повитуха, которая распоряжалась самим ритуалом и устраивала завершающую его торжественную трапезу. Давалось имя либо в честь родственников, как правило, уже умерших, либо, если требовалась особая защита от демонических сил, имя оберег защитного характера. Последнее могло само являться нечистым, например, древнерусский упырь, тугарин и тому подобное, тем самым защищая ребенка от подмены, побуждая враждебных духов принять его за своего. В тех же целях для наречения ребенку имени могли приглашать первого встречного. В нормальной ситуации имя нарекала та же повитуха, но с развитием патриархальных устоев имя мальчикам стали нарекать отцы или будущие воспитатели мужчины. Имя и обстоятельства его наречения представлялись неразрывно связанными с будущей судьбой человека. Славянское обозначение этого ритуального действия «наречь» означает как «дать имя», «назвать», так и «предсказать», «предрешить». В течение первого года жизни ребенка, когда опасения подмены из глаза сохранялись, он был окружен многочисленными табу, оберегами, магическими ритуалами, призванными защитить его от злых сил. Среди обрядов этого рода весьма интересен сохранившийся у восточных славян обычай перепекания больного ребенка. Его трижды всовывали на лопате в теплую печь. Обряд символизирует временную смерть и новое рождение, прямо перекликаясь со сказками, в которых детей пытается отправить в печь на лопате старуха-ведьма, ну, Баба-Яга, воплощающая силы загробного мира. В свой черед этот широко распространенный по всему миру сказочный мотив напрямую связан и с посвятительными испытаниями подростков, каковы изначально и описывала сказка. Наиболее распространенный у всех славян обережный запрет – обычай не стричь младенцу ни ногти, ни волосы в первый год жизни. Он связан с магическими свойствами, которые вообще приписывались ногтям и волосам человека, в частности – возможностью использовать их против него в колдовстве. Первый год жизни, переходный период новорожденного в мир людей, завершался особым праздником, единственным отмечавшимся в народной культуре днем рождения. У всех славянских народов по основному своему содержанию этот праздник носил название постриги или постриги. В этот день ребенку впервые стригли ногти и волосы. На празднике ребенок впервые предъявлялся широкому кругу родственников и друзей, признаваясь с этого момента полноценным человеком и будущим членом общины. В обряде использовались орудия труда – мужские земледельческие и плотницкие у мальчиков, женские ткацкие и предельные у девочек. Ответственность за ребенка в детские годы возлагалась не только и не столько на его родителей, но и на воспитателей. В новое время в этой роли выступали крестные, в языческой древности же – дядя или тетка по материнской линии. На последнее указывает не только многочисленные следы в фольклоре и обрядах, но и судьбы прославянских детских слов – дядя – дада, нана – няня – нена. Они обозначали и в самом широком смысле лиц, отвечающих за ребенка, независимо от пола, и крестных, и родителей, и иных старших родичей – в том числе особенно дяди с тетками. Обычно в древности, в пору раздельного проживания отдельных больше семейных общин, подрастающий ребенок какое-то время проводил с родней матери. Это особенно логично, если сами молодые родители жили как минимум до рождения ребенка в роду жены. Об этой особенности прославянских брачных традициях, ее следах в быту и фольклоре речь пойдет ниже. Основной целью воспитания, помимо заботы о здоровом развитии детей, являлось приучение к сельскохозяйственному труду. В народной культуре и нового времени оно начиналось при первой возможности. Это и являлось основным предметом древнейшей науки – научения. Так именовался процесс наставления и обучения у всех славянских народов. Увенчивалось воспитание посвятительными обрядами, обозначавшими вступление ребенка во взрослую жизнь. В качестве возрастного рубежа для таких обрядов мог выступать и 7-й, и 12-й год жизни. Не исключено, что изначально старшие дети от 7 до 12 лет выделялись в особую переходную взрослую группу, в переходную возрастную группу. Ее нижняя граница связывалась с осознанием своей половой принадлежности, отождествляемый в народе с умом, а верхняя – с половой зрелостью. Важнейшей частью обряда являлось ритуальное пострижение, с которым связаны древние обозначения неженатых юношей – холостой, хлап, холоп. Завершалось обрядовое действие общей праздничной трапезой и публичным приобщением ребенка к труду. Мальчика могли впервые символически допустить к баранованию или пахоте, а девочка демонстрировала умение прясть. Только эта завершающая часть инициации и дожила, причем фрагментарно, до нового времени у отдельных славянских народов. Посвятительные обряды 12-го года жизни знаменовали совершеннолетие, вступление в предбрачный возраст, 12 лет. С этого времени подростки обоего пола могли участвовать в гуляниях молодежи, имевших целью выбор пары, и вступать в ритуальные братства и сестричества, устраивавшие праздничные действия. К общению с противоположным полом в ходе разнообразных празднеств, к ухаживанию, допускались только члены возрастного объединения после посвятительных обрядов. Вступившие в братство или сестричество относились отныне к возрастной группе юных, обозначавшейся словами «юнах», «юноша», «юнота». Стоит отметить, что последние два обозначения прилагались в прославянском к лицам обоего пола. Верхняя граница брачного возраста оставалась четко неопределенной, но у большинства славянских народов засидевшимися считались девушки примерно после 20 и юноши после 22-25 лет. В древности эта граница могла проходить и раньше, по 16-17 годам. Разница в возрасте между будущими мужем и женой в народной культуре далеко не всегда должна была быть в пользу мужчины. Для девушек совершеннолетие определялось способностью кормить грудью. Отсюда и прославянские слова «дева», «девица», родственный «доить» и обозначавший первоначально «кормящее», способное кормить. Выбор пары, несомненно, в огромной степени определялся волей рода и обычаем. Изначально у славян, как и у других первобытных народов, браки заключались в пределах племени, между членами связанных друг с другом, но живущих порознь большесемейных общин. Таким образом, жених и невеста должны были происходить из разных поселений, что наложило глубокий отпечаток на все традиции славянской свадьбы, а также на свадебный фольклор, где жених предстает как чужак. С другой стороны, это вполне объединяет то сложное переплетение экзогамных и эндогамных запретов, которое дожило у некоторых славянских народов до нового времени. Если разложение эндогамных традиций и началось в дославянской древности, то продлилось на многие века. Отношение к добрачным связям между молодыми в славянской культуре исторической эпохи было двояким. С одной стороны, выше уже говорилось о древних оргиастических традициях некоторых славянских празднеств. В отдельных областях славянского мира еще и в новое время пары, сходившиеся на празднествах и гуляниях, вовсе не осуждались сельским обществом. С другой стороны, свадебные обряды, связанные с установлением девственности невесты, не менее древни по своей природе, а от их успешности прямо зависела общественная санкция на брак. Блудное поведение девушки, судя по древнейшим фольклорным сюжетам, рассматривалось как преступление и могло навлечь любую кару, вплоть до гибели. Однако добрачная связь с предполагаемым суженым воспринималась совершенно иначе, чем неразборчивый блуд. Ну, очевидно, что за века первоначальные брачные обычаи подверглись значительным изменениям. Однако повторение одних и тех же обрядов у разных народов при сватовстве, сговоре, свадьбе свидетельство нерасчлененности этих этапов бракосочетания в древности. На самом раннем этапе развития славянской свадьбы весь круг брачных обрядов занимал гораздо меньше времени. Ну, свадебные обряды, их очень много, они очень интересны, но это долго было бы о них говорить. Я их в приложении дам. Будет приложение один, где будет описание свадебных обрядов. Кому интересно, прочитают. Значит, третий круг древнеславянской семейной обрядности – обрядность погребальная. Именно эта сторона прославянской духовной культуры лучше других документирована археологическими источниками. Для славян середины первого тысячелетия нашей эры, в начале их уже достоверного исторического пути, в целом были характерны трупосожжения с захоронением останков, как правило, в урнах и в грунт. Эти погребения лишены или почти лишены инвентаря. Нет у них и приметных внешних признаков. Сжигали тела умерших по меньшей мере часто прямо на могильниках, в одежде, иногда с украшениями. Здесь же совершалась ритуальная трапеза, остатки которой находят в погребениях. Поминальная трапеза на могиле являлась неотъемлемой частью славянского погребального обряда. Под названием «страва», примерный смысл «обильная разорительная трапеза», она впервые упоминается в источнике еще в V веке нашей эры. Для поминальной трапезы у славян традиционно готовились особые кушания. Погребения столь же традиционно сопровождались у славян поэтическим плачем-причитанием. Пережженные кости старались складывать в урну или в могилу в анатомическом порядке. В могилы часто засыпали остатки костра. Известны отдельные пустые захоронения, кенотафы. Это могли быть символические погребения умерших на чужбине. Более чем в половине случаев в погребениях обнаруживаются останки не одного умершего. Это может иметь самые разные объяснения, от заупокойных жертв до вторичного переноса в семейную могилу из временных захоронений. Последнее вероятно, поскольку встречаются также случаи с двумя-тремя урнами в одной яме. Урной служил обычный сосуд, реже миска или кубок. Изредка в виде подношения рядом с урной ставили сосуды с едой. Чаще сосуды после погребальной трапезы разбивались и рассыпались вокруг урны, либо из них делали круговую обкладку. Останки с погребального костра либо равномерно рассыпались по могильной яме, либо складывались кучкой. Иногда пережженные кости погребенного перемешивались с костями жертвенных животных. В основе балтославянского и праславянского погребального обряда лежало двойственное отношение к смерти и усопшему. С одной стороны, мертвое тело рассматривалось как средоточие скверны, бренности, нечистоты. Заложенный уже в индоевропейском слове источники праславянского «кость» этот смысл вновь реализуется в таких его славянских производных, как «касть», «пакость», «дрянь», «нечистота» и «кощун». Отсюда естественное стремление избавиться от кости и от окостенелой плоти, выраженной в обряде трупосожжения. С другой стороны, умерший, в нормальном случае, рассматривался как благой, почитаемый предок. Поэтому прах его погребался с почестями и подношениями. Урна играла роль как бы нового тела, что отражалось в ее форме, а гроб – жилище. Последнее отразилось и в форме надгробных деревянных сооружений, напоминавших дома. В связи с этим заметное различие урновых и безурновых захоронений обретает, видимо, ясный смысл. Ямные погребения могли принадлежать покойникам, обстоятельства жизни или смерти которых не располагали к их почитанию. К этой категории могли относиться рабы, включая детей и сирот, бездетные, преступники, опасные чародеи и тому подобное. В позднейшей народной культуре славян в разряд заложенных покойников, чье погребение сопровождалось особыми ритуалами, можно было попасть по самым разным причинам. Общеславянское поверье об опасных ходячих мертвецах может служить своеобразным ответом народной мифологии на распространение обычая трупоположения. Впрочем, оно могло родиться и раньше, как представление о судьбе не получивших должного погребения безвестно сгинувших людей. У древних славян существовал ритуал отправления на тот свет. Прямые параллели ему находят в культуре смерти русских старообрядцев, от добровольного ухода в лес или затвор с приближением смерти до удушений и гари самосожжений. Ему соответствовали ритуалы отправления на тот свет, соответствовали устойчивые представления о том, что достойной является только смерть предвиденная и приуготованная. У славян сохранилось немало обычаев, связанных с подготовкой достойной кончины или даже магическим приближением смерти, если та не наступает вовремя. Внезапная, наглая смерть рассматривалась как страшная трагедия не только сама по себе, но и в религиозном смысле. Само славянское слово «наглый» могло развиться именно в связи с этим явлением. Выражение «наглая смерть» в значениях «внезапная», «плохая», «недобрая» – праславянское. Наглой смерти противопоставлено «добрая», как бы своевременная. Не менее распространено определение такой смерти, как «красной». Наконец, внимание привлекает отмеченный у разных славянских народов с раннего Средневековья обычай веселых похорон, игр при покойнике. В ходе этих ритуальных игрищ еще не захороненный покойник выступал в качестве как бы действующего лица, участника собственных похорон. Игры иногда выглядели весьма непристойно. Сам умерший становился мишенью неприличных шуток и даже действий. Игры при покойнике превращались едва ли не в игру с покойником. Эта черта совершенно явно присутствует в привязанных уже к календарным обрядам, особенно святочным, играм в покойника. Здесь мертвеца часто изображал ряженый, причем в этих и сходных игрищах находят следы жертвоприношения или ритуального убийства персонажа. Так календарные игры напрямую восходят к похоронному ритуалу. Игры при покойнике могли иметь и совершенно иной смысл. Игрой как бы восполнялись умершему утраченные возможности, в том числе и особенно животворного эротического свойства. В связи с этим стоит отметить известный некоторым славянам обычай разыгрывать веселую свадьбу на похоронах не вступивших в брак молодых людей. Перед погребением даже выбирали жениха для умершей в невестах девушки. Древнейшим славянам была известна традиция принудительной смерти, и окончательно она долго не была отменена, хотя осуждение ее складывалось с дославянских времен. При низкой продолжительности жизни в лесной полосе любой зажившийся вполне мог считаться у суеверов носителем зла. Жизненной основой для возникновения подобных обычаев являлось стремление общины на грани голода регулировать свою численность. С другой стороны, на мифологическом и, так сказать, идеологическом уровне это находило довольно прямолинейное выражение в идее общего запаса жизненных сил. Зажившийся заедает чужой век. Однако у древнеевропейцев это постепенно вступало в явное противоречие с патриархальным строем, который весь основывался на идее почтения к старшим. Изначально подобного противоречия не существовало. Напротив, именно почтение к старику делало его идеальным посланцем в потустороннее, во имя поддержания равновесия между жизнью и смертью. Уходом стариков в иной мир обеспечивались процветание и плодородие, круговорот жизни. Но по мере развития общества именно это вопиющее противоречие вместе со страхом за собственную судьбу в будущем выступает на первый план. Это отмечается и в славянских преданиях об отмене жестокой традиции. Неудивительно, что еще в глубокой дославянской древности произошла замена происходившего на символическое сожжение дерева. Изначально сжигали живое священное древо, которому до того в течение праздника воздавался почет. Впрочем, как бы то ни было, низкая продолжительность жизни в лесной полосе в раннем Железном веке делала жестокие обычаи почти абсолютно неактуальным. Ну вот сколько я могла вам рассказать, я рассказала. Еще я вам так в приложениях, в тексте я еще кое-чего напишу. Медитация у нас сегодня, как нетрудно догадаться, будет на второго мастера. Я надеюсь, что она у нас сегодня пройдет еще лучше, чем в прошлые разы. И вы знаете, сегодня можно начать прямо сразу с медитации на мастера. Можно не делать предварительных проходов по качествам отдельным. Так что давайте мы сразу начнем. Так, единица. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Так, хорошо. Двойка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Тройка, соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Четверка, соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Пятерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Шестерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Семерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Снизу. Семерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Шестерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Пятерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Четверка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Тройка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Двойка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Единица. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Единица. Пранический поток. Единица. Пранический поток. Пранические потоки. Двойка. Пранические потоки. Тройка. Пранические потоки. плечи, новый пранический поток, локти, новый пранический поток, ладони, новый пранический поток. Четверка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Бедра, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. Семерка, пранические потоки. И снизу семерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Ступни, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Бедра, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Пятерка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Двойка, пранические потоки. Единица, пранические потоки. Ну что же, очень хорошо у нас прошла медитация. Всем спасибо. С каждым разом все лучше и лучше у нас дело идет. На сегодня все.